Евангелие от Матфея, 8 глава, с 18 по 22 стих. «К Иисусу Христу подошел один книжник, учитель закона или законник, и сказал ему: „Учитель“» — на греческом языке это «дидаскалос», а на иудейском «раввин». Для этого человека Иисус Христос был величайшим учителем, которого он когда-либо слышал и когда-либо видел. Для евангелиста Матфея это было большое чудо, что книжник назвал Иисуса Христа учителем, то есть увидел в нем нечто прекрасное, сверхъестественное, и пожелал идти за ним. Впечатление, оказываемое одним человеком на другого, может действительно привести к удивительным результатам. Очень часто люди начинали заниматься наукой и достигали больших успехов лишь потому, что на них произвел большое впечатление крупный ученый. Многие пришли к христианству и к жизни христианского служения впечатлением, которое оказало на них богобоязненная христианская личность. На книжника произвела сильное впечатление личность Иисуса Христа. Он сказал ему: «Я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И в наши дни нужно не столько говорить людям об Иисусе Христе, сколько показать его им нашей богоугодной христианской жизнью, а остальное Господь совершит сам. В порыве обилия чувств книжник говорит Иисусу Христу: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Господь знал, как легко загораются подобного рода люди и как быстро они остывают, особенно перед лицом трудностей. И он показал ему эти трудности словами: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Этими словами Иисус Христос как бы говорит этому человеку: «Прежде чем пойти за мной, подумай, что ты делаешь. Прежде чем последовать за мной, взвесь все обстоятельства». В любой сфере жизни люди должны хорошо знать истину. Если молодой человек говорит, что он хочет учиться и много знать, нам надо спросить его: «Хорошо, а ты готов пожертвовать развлечениями и каждый день упорно трудиться?» Когда исследователь начинает набирать людей в экспедицию, его, как обычно, засыпают предложениями. Но он может отделить романтиков от реалистов, сказав: «Хорошо, а вы готовы к холоду, жаре, усталости и перегрузкам?» Иисус Христос бескомпромиссно честен. Ему не нужны такие последователи, которые в порыве своих чувств могут быстро вспыхнуть ярким пламенем и так же быстро угаснуть совсем. Ему не нужны люди, которых мог унести прилив чувств, который быстро поднимается и так же мгновенно спадает. Господу нужны люди, которые знают, что они делают. Он говорит: «Кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: „Этот человек начал строить и не мог окончить“? Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Евангелие от Луки, 14 глава, с 27 по 33 стих. Иисус Христос всегда говорит людям: «Да, я знаю, что сердце твое рвется ко мне, но достаточно ли ты любишь меня, чтобы пойти за мною?» Мы окажем Иисусу Христу очень плохую услугу, если будем убеждать людей в том, что путь христианской жизни легкий и простой. Путь Господа Иисуса – это путь, от которого захватывает дух, и нет ничего равного той славе, которая ждет человека в конце этого пути. Но Иисус Христос никогда не говорил, что это легкий путь. Путь к небесной славе – это всегда крестный путь. Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». На первый взгляд эти слова Иисуса Христа могут показаться очень жестокими. Обеспечить достойное погребение умершего родителя – это было священным долгом для Иудея. Когда умер Иаков, Иосиф попросил у фараона разрешения пойти похоронить отца. Он сказал фараону: «Отец мой заклял меня, сказав: вот я умираю в гробе моем, который я выкопал себе в земле ханаанской. Там похорони меня. И теперь хотел бы я пойти и похоронить отца моего и возвратиться». Книга Бытие, 50 глава, 5 стих. В дни Иисуса Христа иудеи говорили: «Я должен похоронить моего отца». Эта фраза на Востоке часто употребляется и в наши дни. В Сирии миссионер Вальдемайер посоветовал интеллигентному и богатому молодому человеку завершить свое образование путешествием по Европе, чтобы расширить свой кругозор. Молодой человек, турок, ответил на это: «Я должен сперва похоронить моего отца». Миссионер выразил молодому человеку свое соболезнование и сочувствие по поводу смерти отца. Но турок объяснил, что отец его в полном здравии, а под этим выражением он подразумевал, что должен сперва исполнить все свои обязательства по отношению к родителям, прежде чем оставить их и отправиться в такое путешествие, что он не может оставить дом до самой смерти отца. А это произойдет еще, может быть, очень и очень нескоро. Вне всякого сомнения, именно это-то и имел в виду человек, говоривший с Иисусом Христом. Он хотел сказать: «Я последую за тобой когда-нибудь позже, когда отец мой умрет, и я буду свободен». Он откладывал следование за Господом на много лет. Иисус Христос очень хорошо знает нашу человеческую природу. И Он знает, что если этот человек не последует за Ним тотчас же, он не последует за Ним никогда. В нашей жизни часто бывают такие моменты, когда мы стремимся к богоугодным целям, и мы даем им пройти мимо нас, так ничего и не предприняв. Очень часто проблема в нашей жизни сводится к трагедии неиспользованного момента. В нас возникло побуждение бросить какую-либо слабость или греховную привычку. Мы хотим кому-то сказать слово сочувствия, предостережения или утешения, но момент проходит, поступок остается несовершенным, порок остается непобежденным, и слово остается несказанным. Мы, как обычно, имеем привычку откладывать дело со дня на день. Препятствует какой-то страх, какая-то нерешительность. В силу этого момент прекрасного побуждения так никогда и не воплощается в действие. Иисус Христос говорит этому человеку: «Сейчас ты чувствуешь, что ты должен оставить это общество, в котором ты вращаешься. Ты говоришь, что покинешь его через много лет, когда умрет твой отец. Уходи сейчас же, или ты погибнешь в нем». Писатель Герберт Уэллс рассказывает в автобиографии, что он был учеником торговца тканями, и ему казалось, что у него нет будущего. И вот в один день какой-то внутренний пророческий голос сказал ему: «Уходи от этого дела, пока не стало слишком поздно. Уходи во что бы то ни стало». Он не стал ожидать и ушел. И это помогло ему стать знаменитым писателем. Дай Бог и нам такую решительность в следовании за Иисусом Христом. Следовать за Христом – это значит поставить на первое место волю Христа и интересы Царства Небесного. Употребляя выражение апостола Павла, следовать за Христом значит не посоветоваться с плотью и кровью. Послание к Галатам, 1 глава, 16 стих. Личные интересы и соображения отложить в сторону, сделав волю Божию компасом своей жизни. Следовать за Иисусом Христом означает взирать на Него, не сводить своего взора с Него, переносить все страдания из любви к Иисусу Христу. Ибо воля Божия есть в том, чтобы мы творили добро и великодушно переносили все тяжести, преодолевая их терпеливо и безропотно. Следование за Иисусом Христом и служение Христу неразрывно связаны. Господь сегодня говорит каждому из нас: «Иди за Мною! Иди сейчас, немедленно, или будет поздно». Евангелие от Матфея, 8 глава, с 23 по 27 стих. Генесарецкое море или озеро очень маленькое. Его длина 21 километр с севера на юг, а ширина 12 километров с запада на восток. Долина реки Иордан образует глубокую расселину в земной поверхности, и Генесарецкое озеро является частью этой расселины, находится на 208 метров ниже уровня моря, что обеспечивает теплый и благоприятный климат, но это влечет за собой и некоторые опасности. На западной стороне озера находятся холмы с долинами и оврагами, и когда дует западный ветер, эти долины и овраги выполняют роль своеобразных гигантских воронок. Воздух в них как бы сжимается и вырывается на озеро с большой силой и совершенно внезапно. Так что сиюминутное спокойствие может моментально обратиться в яростный шторм. Штормы в Генесарецком озере уникальны по своей внезапности и силе. Люди же, удивляясь, говорили: «Кто этот, что и ветры, и море повинуются ему?» Иисус Христос во все времена вызывал и вызывает удивление людей, верующих и неверующих. И это естественно, ибо Христос – личность необыкновенная. Удивляться Ему будут и впредь, и даже во веки веков. Что вызывало удивление у современников Иисуса Христа, и что вызывает удивление в отношении Христа у людей наших дней – это Его двойственная природа. С одной стороны, Христос – истинный человек, с другой стороны, Он – истинный Бог. Дивились люди, когда Он лежал младенцем в яслях Вифлеема, удивлялись они, когда Он являл образ Небесного Отца в Назарете, и особенно дивились люди в дни Его общественного служения. Люди удивлялись учению Иисуса Христа и Его делам. Вот и случай со страшной бурей на Генесарецком озере и с ее внезапным прекращением вызвал у людей большое удивление, и они спрашивали друг друга: «Кто этот, что и ветры, и море повинуются ему?» Бури на Генесарецком озере были обычным явлением. И бывали на этом озере чрезвычайно сильные бури, которые возникали внезапно, и волны, во время которых достигали необычайно большой высоты. Евангелие повествует о двух таких бурях, в которых апостолы чуть было не погибли, если бы не пришел на помощь к ним Иисус Христос. Одна из этих страшных бурь разразилась тогда, когда Христос был с апостолами в лодке, а вторая буря застигла их, когда Его не было с ними. Об Иисусе Христе Священное Писание говорит замечательные слова: «Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают. Псалом 106, стих 29. На Генесарецком озере Христос превратил бурю в тишину. Мы читаем: «И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подошедшие к нему, разбудили его и сказали: „Господи, спаси нас, погибаем!“ И говорит им: „Что вы так боязливы, маловерные?“ Потом, встав, запретил ветром и морю, и сделалось великая тишина. Удивление должно было охватить людей при виде Иисуса Христа, утомленного и так крепко спавшего, что даже завывание ураганного ветра не могло разбудить его. Спать таким сном в бросаемой волнами лодке может только сильно ослабленный человек. И вдруг этот человек, только что крепко спавший, встает и говорит морю: „Умолкни, перестань!“ И ветер утих, и сделалась великая тишина. Евангелие от Марка, 4 глава, 39 стих. От великой бури к великой тишине, притом не постепенно, а мгновенно. Вот чудо, какого человечество еще не видело. Действия Христа, как истинного человека, никого не удивляют. Но действия Иисуса Христа, как истинного Бога, не только удивляли людей, но и устрашали их, как это было после усмирения Христом бури. Мы читаем: «И убоялись страхом великим, и говорили между собою: „Кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?“» Евангелие от Марка, 4 глава, 41 стих. Нас не удивляет, что Иисус Христос, утрудившись от пути, сел у колодезя. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 6 стих. Это свойственно каждому уставшему человеку, но нас изумляют слова Христа, которые он сказал самарянке: „Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную“. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 14 стих. Без удивления можно читать слова Евангелия о Господе нашем Иисусе Христе: „И, преклонив главу, предал дух“. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 30 стих. Ведь таков конец всякой человеческой жизни. Но все человечество приходит в изумление, когда в саду Иосифа Аримафейского раздаются слова ангелов: „Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес“. Евангелие от Луки, 24 глава, с 5 по 6 стих. Воскресший Иисус Христос стоит как истинный Бог перед нами. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают. А разве бури бывают только на морях? Иисус Христос являл и являет свою силу и на суше, и на море. Все мы знаем эту знаменитую бурю. Эта буря есть прообраз всех наших бурь. Эта знаменитая буря говорит каждому из нас о трех великих истинах. Во-первых, жизнь с Иисусом Христом не исключает бурь. Христос – владье нашей жизни, но бури могут быть, да еще какие. Во-вторых, Иисус Христос не оставит нас без помощи. Буря может достигнуть своего апогея, но помощь придет. Когда дует холодный, мрачный ветер скорби, присутствие Иисуса Христа дает нам успокоение и утешение. Когда налетает горячий порыв страсти, присутствие Иисуса Христа дает нам мир и защиту. Когда ураган сомнений пытается вырвать корни нашей веры, в присутствии Иисуса Христа мы находим полную безопасность. Любой шторм, сотрясающий наши сердца, утихает, когда с нами Иисус Христос. В-третьих, после бури великая тишина. После темной ночи самый светлый день. После великого горя радость. Жизнь каждого чада Божия полна этих примеров. Иисус Христос всегда с нами. И в Его присутствии ярость бури обращается в покой, который не может унести никакой шторм. Церковь Иисуса Христа тоже ладья на море. О, сколько она перенесла бурь! Но когда она еще не родилась, Христос сказал о ней слова утешения. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. Грозные волны не раз были готовы поглотить ее, но церковь Христа жила и будет жить, потому что в ней живет Господь Иисус Христос. Самые страшные бури на земле – это бури, которые порождаются грехом и злом. Успокоится ли когда-либо наша земля от этих бурь? Мы знаем, что источником греха и зла является дьявол. Что же говорит Слово Божие о его конечной участи? Прочитаем книгу Откровения, 20 главу, с 1 по 3 стих. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время». А что ожидает дьявола по истечении этого малого времени свободы? Ответ на этот вопрос – мы имеем в книге Откровения, 20 глава, 10 стих. «А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Власти дьявола будет положен конец навсегда, и волны греха и зла, заливающие землю, успокоится навсегда. Иисус Христос усмирит и все другие бури. Христос будет Творцом замечательного моря, которое в Слове Божьем имеет название «Стеклянное море». Море без бурь и волн. Стеклянное море – это символ абсолютной тишины и покоя. Этого чудесного стеклянного моря еще нет. И вся история человечества от начала и до сего дня является сплошной бурей, бурей народов, бурей обществ, бурей семейств и даже, к сожалению, бурей церквей. Но какой отрадный конец всем этим бурям рисует нам Слово Божие? «Стеклянное море» с песней Агнца на его абсолютно спокойной глади. Книга Откровения, 15 глава, 3 стих. Будем жить живой и радостной верой в Иисуса Христа, который имеет власть превращать все наши бури в тишину. Вверим нашу жизнь Иисусу Христу, и Он приведет нашу ладью к тихой небесной пристани. Евангелие от Матфея, 8 глава, с 28 по 34 стих. «И когда он прибыл на другой берег, страну Гергесинскую», Гергесинская страна, Евангелие от Матфея, 8 глава, 28 стих, названа так по городу Гераса. Гадаринская, Марка 5 глава, 1 стих, и Луки, 8 глава, 26 стих, очевидно, по городу Гадара. Город Гераса был расположен в 60 километрах на восток от Генесарецкого озера, а Гадара – в 10 километрах. Событие, о котором повествует евангелист Матфей, скорее всего, было в Гадаре, так как вполне естественно, что кладбище города и его пастбище находились на некотором расстоянии от города. Галилея языческая. «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий» – Евангелие от Матфея, 4 глава, 15-16 стихи. «Языческая», потому что Галилею окружали языческие народы, и Израиль, соприкасаясь с ними, перенимал многие их нравы и обычаи. Не потому ли галилеяне названы народом, сидящим во тьме? И этому народу был явлен великий свет в Иисусе Христе, в Его поучениях и делах. В Галилее была страна особенно языческая. Это страна Гадаринская, где тьма была гуще, чем в Галилее. И Иисус Христос отправился со своими учениками в эту особенно темную страну, чтобы и ей явить свой великий свет. Есть бури не менее страшные, чем бури на морях и океанах. Это бури, происходящие в человеческих душах. Перед нами картина такой бури в Гадаре, куда Иисус Христос прибыл со своими апостолами после сильной бури на Генесарецком озере, мгновенно усмиренной его силой и властью. Здесь, в Гадаре, Иисуса Христа встретили два бесноватых. Хотя евангелисты Марк и Лука говорят об одном бесноватом, в этом нет никакого противоречия, поскольку из двух бесноватых только один стал учеником Христа и свидетелем о нем в Гадаринской стране. Описание этих двух бесноватых, данное в трех Евангелиях, показывает нам самые настоящие бури человеческой души. Состояние этих двух бесноватых рисует нам картину самого ужасного поражения грехом человеческой души, созданной по образу и подобию Божию. Что же говорит Евангелие о двух бесноватых? Они были жителями города Гадара, но жили в гробах, то есть на кладбище, в пещерах, где находились тела умерших. И жили они в этих гробах с давнего времени. Кладбище находилось недалеко от берега озера, почему они скоро заметили лодку, на которой в их город прибывал Иисус Христос и его апостолы. Эти два несчастных человека были очень буйными. Их было невозможно укротить. Их связывали цепями, их сковывали оковами, но они разрывали цепи и разбивали оковы. Они бились о камни, значит, часто были в ранах и крови. Они были гонимы дьявольской силой в окрестные пустыни. Через кладбище никто не смел проходить, так как они были весьма свирепыми и были ужасом для всех жителей Гадары. Им было трудно добывать себе пищу, поскольку их все боялись. Да и в одежды они не одевались, так как рвали на себе все. Днями и ночами они кричали ужасающими голосами, пугая рыбаков на озере. Трудно себе представить человеческое существо в более ужасном состоянии, чем эти два бесноватых гадаринской земли. В наше время они были бы помещены в самое буйное отделение психиатрической больницы. Какая большая разница между первыми двумя людьми, Адамом и Евой, только что вышедшими из рук своего Творца, и этими двумя бесноватыми, больше похожими на диких зверей, чем на людей. Вот что делает дьявол с людьми, разрушая в них образ Божий, когда они отдаются ему на служение. И вот в Гадаре властелин бурь и штормов, физических и духовных, Иисус Христос. Увидев его, бесноватые закричали громким голосом: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас?» Нам станут понятны эти слова, когда мы вспомним, что Слово Божие говорит о падших ангелах, которые в Писании называются бесами и нечистыми духами. Этих падших ангелов ожидает справедливый Божий суд, как он ожидает и всех людей, о чем мы читаем в послании Иуды, 6 стих. «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня». А в послании к евреям, 9 глава, 27 стих, мы читаем: «Человекам положено однажды умереть, а потом суд». Бесноватые укоряют Христа, что он прежде времени, то есть до дня назначенного им суда, пришел мучить их. Для двух несчастных человеческих существ не было помощи на земле. Им оставалось только ждать смерти, прекращающей физические страдания. Но помощь им пришла. Перед ними стоит врач всех врачей, спаситель мира, Иисус Христос. И оба бесноватых припали к его ногам. Они – рабы дьявола, и рабство их настолько мучительное, что они спешат получить помощь от единственного друга всех страдальцев земли. И этот друг стоит перед ними, полный жалости, любви и сострадания. Иисус Христос видит, что они стали вместилищем зла, а Он создал человека на добрые дела, чтобы сделать его храмом Духа Святого. И Иисус Христос повелевает силам зла оставить этих бесноватых. Поработители душ не могут противиться Слову Христа и вынуждены покинуть порабощенные им души. И вот они просят Христа разрешить им переселиться в свиней. Христос разрешил, но испуганные животные ринулись с горы, где они паслись, в море и утонули. Свиней было около 2000. Один из исцеленных бесноватых исполнился большой благодарностью к Иисусу Христу за дарованное ему исцеление и был готов последовать за ним куда угодно. Но Господь призвал его на служение в Гадаринской земле. Он должен был сделаться ярким светильником для очень темного места. Христос, прощаясь с ним, сказал ему: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Евангелие от Луки, 8 глава, 39 стих. Изгоняя силы тьмы и ада из несчастных бесноватых, Иисус Христос явил себя победителем над дьяволом и его царством. Так Христос усмирил бурю в душах бесноватых. Разве не говорят нам о мире и тишине, наступившей в душах, слова: «Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме»? Евангелие от Марка, 5 глава, 15 стих. А ведь еще так недавно он разрывал цепи и разбивал оковы, бился о камни и был гоним в пустыне. У ног Иисуса Христа. Вот где конец его душевной бури, да и всех наших бурь. В Гадаринской земле бушевали и другие бури в душах гадаринцев. Они отступили от заветов Господних, данных их отцам, и стали отступниками в народе Божием. А в душах отступников всегда царит буря и отсутствует мир. Где же в Писании говорится об отступлении гадаринцев от заветов своих отцов? Об их явном отступлении свидетельствовало большое стадо свиней, которое паслось вокруг их города Гадара. Если бы мы вышли из лодки с Иисусом Христом, причалив к берегу этой страны, мы увидели бы там большое стадо свиней. О чем говорит это? Об оставлении гадаринцами заветов своих отцов, об отступлении от Моисеева закона, воспрещающего употреблять пищу свиное мясо. Внешний признак не всегда показывает внутреннее состояние сердца, но часто и показывает. Например, если скромный брат или сестра вдруг начали гоняться за модой, да еще неразумной, разве это не скажет нам об их внутреннем состоянии? Сердца гадаринцев были опустошены духовно, а сердце не терпит пустоты. Вот почему в нем поселяется, если не Святой Дух, то Дух нечистый. Вспомним слова Иисуса Христа о возвращении нечистого духа в пустое, незаполненное Господом сердце. Мы не читаем в Евангелии о бесноватых в Иудее, потому что там сердца человеческие были заняты, если не Иисусом Христом, то стремлением к исполнению закона. А в Галилее языческой было много опустошенных сердец. Вот почему там было много бесноватых. Если наше сердце не заполнено Иисусом Христом, то грех найдет себе там место. Это да и аминь. Но если сердце занято Христом, то нечистому духу там нет места, и греху тоже трудно там поселиться. Вот почему искренне верующие в Иисуса Христа и любящие Его никогда не могут быть бесноватыми. Где Господь Иисус Христос, там нет места дьяволу. Гадаринцы увидели во Христе виновника гибели их 2000-го стада свиней, в то время как Иисус Христос хотел обличить их в грехе отступления и обратить их сердца на путь послушания Богу. Он хотел и жителей Гадары собрать под свои благословенные крылья, но они не захотели. Как не захотели этого и жители Иерусалима. Евангелие от Матфея, 23 глава, 37 стих. Мы читали в Евангелии о жителях Гадары. И вот весь народ вышел навстречу Иисусу, и, увидевши Его, просили, чтобы Он отошел от пределов их. Страшная и богопротивная просьба гадаринцев. Самый большой грех – отказаться от Иисуса Христа. Если вы чувствуете, что Иисус Христос стоит у дверей вашего сердца и стучит, бойтесь поступить так, как поступили гадаринцы. Не дайте Ему отойти от вас. Откройте Ему свое сердце и впустите этого светлого небесного гостя. А те, которые открыли свои сердца для Иисуса Христа, бойтесь Его потерять, ибо сердце не терпит пустоты. Если не Иисус Христос, то грех поселится в душе со всеми последствиями греховной жизни. Иуда променял Иисуса Христа на 30 серебряников. Гадаринцы променяли Иисуса Христа на стадо свиней. А что удаляет нас от Иисуса Христа? Что является для нас дороже Христа? Какой-либо человек или какой-либо грех – или какое-либо сокровище? Пока Иисус Христос не займет у нас первое место, мир не водворится в наших сердцах. Истинный мир только в Иисусе Христе. Дадим же Ему должное место в наших сердцах.